Глава 9. Для Пейдж время перестало существовать. Дни и ночи без начала и конца сливались в сплошную вереницу. Больница стала смыслом всей ее жизни, а мир вне больничных стен казался далекой, незнакомой планетой. Пришло и прошло Рождество. Наступил Новый год. В том, в другом мире войска США освободили Кувейт от иракских захватчиков. От Альфреда не было никаких вестей. «Он поймет, что совершил ошибку», — думала Пейдж. «Он вернется ко мне». Рано утром зазвонил телефон, но вдруг звонки внезапно прекратились. Пейдж причислила этот звонок ко всем тем загадочным и пугающим случаям, которые происходили с ней в последнее время. Словно страшные сны, если только не учитывать того, что все это происходило наяву. Рутинная работа продолжалась в бешеном ритме. Не было даже времени как следует узнать пациентов. Все они были просто желчными пузырями, разорванными печенками, раздробленными бедрами, сломанными позвоночниками. Больница представляла собой джунгли, наполненные механическими демонами, кислородными масками, приборами слежения за деятельностью сердца, установками компьютерного сканирования, рентгеновскими аппаратами. И у каждого из этих демонов был свой специфический звук. Посвистывание, жужжание, постоянные вызовы из динамиков сливались в одну громкую, невыносимую какофонию. Второй год ординаторства предполагал уже переход на новую ступень. Молодым врачам доверяли более ответственную работу, а они наблюдали за вновь прибывшими выпускниками медицинских колледжей со смешанным чувством пренебрежения и высокомерия. «Бедолаги», — сказала Кэт Пейдж, — «они понятия не имеют, во что вляпались, но очень скоро поймут». Пейдж и Хони тревожило поведение Кэт. Она худела и выглядела подавленной. Подруги замечали, что когда они обращались к ней, взгляд Кэт становился отсутствующим, словно ее мысли были заняты совсем другим. Время от времени она отвечала на какие-то загадочные телефонные звонки, и после каждого из них ее депрессия только усиливалась. Пейдж и Хони решили поговорить с ней. «У тебя неприятности?» — спросила Пейдж. «Ты же знаешь, мы любим тебя и хотели бы помочь». «Спасибо, я вам очень благодарна, но вы не сумеете помочь. Это денежные проблемы». Хони удивленно посмотрела на Кэт. «Для чего тебе нужны деньги? Мы ведь никуда не ходим, да и магазины посещать нет времени. Мы... это не для меня, для моего брата». Раньше Кэт никогда не упоминала о своем брате. «А я и не знала, что у тебя есть брат», — удивилась Пейдж. «Он живет в Сан-Франциско?» — поинтересовалась Хони. Кэт замялась. «Нет, он живет на Востоке, в Детройте. Как-нибудь вы с ним познакомитесь. С удовольствием. А чем он занимается?» «Он предприниматель». Кэт несколько смутилась. «Сейчас дела у него идут не слишком удачно, но все уладится. Майк всегда выбирается из таких ситуаций». «Господи, сделай так, чтобы я оказалась права», — подумала она. Гарри Боуман тоже был ординатором, но перевелся в Сан-Франциско из Айовы. Веселый, удачливый парень, старающийся ладить со всеми. Однажды он заговорил с Пейдж. «Я завтра вечером устраиваю небольшую вечеринку. Если ты, доктор Хантер и доктор Тафт, свободны, то почему бы вам не прийти ко мне? Думаю, вам понравится». «Прекрасно», — согласилась Пейдж. «Что мы должны принести?» Боуман рассмеялся. «Да ничего не надо приносить. Ты уверен? Бутылку вина или...» «Забудь об этом. Вечеринка состоится в моей скромной квартирке». Скромная квартирка Боумана оказалась десятикомнатным пентхаусом, обставленным антикварной мебелью. Войдя внутрь, все три подруги замерли в изумлении. «Боже мой!» — воскликнула Кэт. «Откуда все это?»
«У меня хватило ума родиться у сообразительного папы», — ответил Боуман. «Он все деньги оставил мне».
«И ты еще работаешь?» — удивилась Кэт. Боуман улыбнулся.
«Мне нравится профессия врача».
Угощение состояло из малосольной белужьей икры, гусиного паштета, копченой шотландской лососины, устриц, крабов и шампанского «Кристалл». Боуман оказался прав, им очень понравилось у него. «Просто не представляешь, как я тебе благодарна», — сказала Пейдж Гарри, когда они уже уходили.
«А в субботу вы свободны?» — поинтересовался он.
«Да.
У меня есть маленькая моторная лодочка. Могу покатать вас. Звучит очень заманчиво».
В 4:00 утра, когда Кэт забылась в глубоком сне в дежурке, прозвучал вызов по селектору.
«Доктор Хантер, третья неотложка! Доктор Хантер, третья неотложка!»
Борясь с усталостью, Кэт сползла с топчана. Протирая руками глаза, она спустилась на лифте в третью неотложку. Возле дверей палаты ее встретил санитар.
«Вон он, в углу, на кушетке. У него сильные боли».
Кэт подошла к пациенту.
«Я доктор Хантер», — сонным голосом представилась она.
Пациент застонал. «Господи, доктор, сделайте что-нибудь. Боль в спине просто убивает меня». Кэт подавила зевок.
«Сколько времени вы ощущаете боль?»
«Около 2 недель». Кэт удивленно посмотрела на него.
«Две недели? Почему же вы раньше не обратились к нам?»
Пациент попробовал пошевелиться и подмигнул.
«Сказать по правде, я ненавижу больницы».
«Тогда зачем пришли сейчас?» Лицо пациента оживилось.
«Скоро начинается крупный турнир по гольфу. Если вы не вылечите мою спину, я не смогу насладиться этим зрелищем».
Кэт тяжело вздохнула.
«Турнир по гольфу?»
«Да». Она с трудом сдерживала себя.
«А знаете что? Идите-ка вы домой. Примите 2 таблетки аспирина. И если утром не почувствуете себя лучше, позвоните мне».
Кэт выскочила из неотложки, оставив пациента с раскрытым от изумления ртом. Маленькая моторная лодочка Гарри Боумана оказалась моторной яхтой длиной почти 50 футов.
«Добро пожаловать на борт!» —
воскликнул он, приветствуя Пейдж, Кэт и Хони. Хони с восхищением осматривала яхту. «Она просто великолепна!» — не удержалась от похвалы Пейдж. 3 часа они плавали по заливу, наслаждаясь теплым летним днем. Впервые за много недель все они действительно отдыхали. Когда яхта бросила якорь у острова Эйнджел и все приступили к роскошному обеду, Кэт сказала:
«Вот это жизнь! Давайте не возвращаться на берег!»
Прекрасная мысль поддержала ее Хони.
Да, это был благословенный день.
Потом все вернулись на палубу, и Пейдж обратилась к Боуману. «Не могу передать тебе, как мне здесь нравится».
«Мне приятно это слышать».
Он легонько похлопал ее по плечу.
«Можем повторить в любое время. Вы трое всегда желанные гости на борту моей яхты».
«Какой приятный мужчина!» — подумала Пейдж. Хуни нравилось работать в родильном отделении. В его палатах все время возникала новая жизнь, появлялись новые надежды. Это был бесконечный радостный процесс. Женщины, рожавшие впервые, нервничали, побаивались. А те, кто уже через это когда-то прошел, думали только о том, как бы побыстрее все закончилось. Одна из рожениц, у которой начались схватки, сказала Хони:
«Слава Богу, Не могу дождаться, когда снова смогу увидеть носки своих туфель.
Если бы Пейдж вела дневник, то день 15 августа она отметила бы красным. Именно в этот день в ее жизни появился Джимми Форд. Джимми работал санитаром. Пейдж никогда еще не встречала человека с такой яркой улыбкой и таким веселым характером. Он был небольшого роста, худенький, выглядел лет на 17. На самом деле ему было 25, и он носился по больничным коридорам, как неунывающий ураган. Ничто не могло опечалить его. Джимми постоянно выполнял чьи-либо поручения. У него абсолютно отсутствовало чувство субординации, и он вел себя с докторами, медсестрами и санитарами совершенно одинаково. Джимми Форд любил рассказывать анекдоты.
«Вы слышали про пациента в гипсе?» Парень, который лежал на соседней койке, спросил у него, чем он зарабатывал на жизнь. Тот отвечает: «Я был мойщиком окон в Empire State Building».
Тогда другой парень спрашивает: «А когда уволился?»
«Когда падал, примерно на половине пути».
Джимми всегда смеялся и с удовольствием помогал каждому, кто в нем нуждался. Он обожал Пейдж.
«Когда-нибудь я тоже стану доктором. Хочу быть похожим на вас».
Он все время приносил ей какие-нибудь скромные подарки. Леденцы, сувениры, маленькие игрушки. И каждый подарок сопровождался анекдотом.
В Хьюстоне мужчина останавливает прохожего и спрашивает: «Как мне побыстрее попасть в больницу?» «А ты скажи что-нибудь плохое про Техас».
Анекдоты его были ужасными, но Джимми рассказывал их очень забавно. В больницу они с Пейдж приходили в одно время, и он всегда подъезжал к ней на своем мотоцикле.
Пациент спрашивает: «Моя операция опасная?»
А хирург отвечает: «Нет.
Операция, которая стоит $200, не может быть опасной».
И убегал по своим делам. Если у Пейдж, Кэт и Хони одновременно выдавался свободный день, они отправлялись гулять по Сан-Франциско. Посетили датскую мельницу, японский чайный сад, гуляли по набережной Рыбаков, катались на канатном трамвае, смотрели пьесы в театре «Каррен», ужинали в ресторане «Махарани» на Пост-стрит. Все официанты в этом заведении были индийцами, и Пейдж изумила Кэт и Хони, обратившись к ним на хинди.
«Хум хиндустани банд бахут оча болтахи».
И с этого момента они стали там самыми почетными посетителями. «Где ты научилась говорить на индийском?» — спросила Хони.
«На хинди», — поправила Пейдж и замялась. «Я жила некоторое время в Индии».
Воспоминания были еще так свежи в памяти. Они с Альфредом в Агре осматривают Тадж-Махал. «Шах-Джахан построил его для своей жены. На это ушло 20 лет, Альфред».
«Я тоже построю тебе Тадж-Махал. И меня не интересует, сколько для этого понадобится времени».
«Это Карен Тернер, моя жена». Пейдж услышала свое имя и вернулась к действительности. «Пейдж», — Кэт встревоженно посмотрела на нее, — «с тобой все в порядке?»
«Да, все хорошо».
Изнурительные дежурства продолжались. Снова наступило и прошло Рождество. Второй год ординаторства перешел в третий, но ничего не изменилось. Больница жила своей жизнью, не касаясь внешнего мира. Войны, голод и катастрофы в далеких странах блекли в сравнении с борьбой за жизнь пациентов, которую приходилось вести круглосуточно. Кэт и Пейдж столкнулись в коридоре больницы. Кэт усмехнулась и спросила: «Ну как, развлекаешься?»
«Когда ты спала в последний раз?» — в свою очередь поинтересовалась Пейдж. Кэт вздохнула. «Да кто же такое помнит?»
Они тянули эту лямку сквозь длинные дни и ночи, стараясь не сломаться, перехватывая бутерброды, когда выдавалось время, и запивая их холодным кофе из бумажных стаканчиков. Сексуальные домогательства со стороны мужчин, похоже, стали частью жизни Кэт. Гнусные предложения исследовали постоянно, и не только от докторов, но и от пациентов, пытавшихся затащить ее в постель. Однако и пациенты, и доктора получали один и тот же ответ: «В мире не существует мужчины, которому я позволю дотронуться до себя». И она действительно верила в это. Как-то утром, когда Кэт была очень занята, раздался очередной звонок от Майка. «Привет, сестренка». Кэт знала, что за этим последует. Она отослала ему все деньги, которые ей удалось сэкономить, но в глубине души Кэт понимала, что сколько бы она ни отправляла, Майку всегда этого будет мало.
«Мне чертовски неудобно надоедать тебе, Кэт, правда. Но у меня небольшие неприятности». Голос Майка звучал напряженно.
«Майк, с тобой все в порядке?»
«О да, ничего серьезного. Просто я задолжал одному парню, а ему понадобились деньги. Я подумал,
я посмотрю, что смогу сделать», — бессильно вымолвила Кэт.
«Спасибо. Я ведь всегда могу рассчитывать на тебя, сестренка, правда? Я люблю тебя».
«Я тоже люблю тебя, Майк». Как-то Кэт сказала Пейдж и Хони: «А знаете, что нам всем нужно? Поспать месяц. Отпуск. Вот что нам нужно. Побродить по Елисейским полям, разглядывая витрины шикарных магазинов».
«Точно. Полный тур первого класса», — Пейдж хихикнула.
«Целыми днями будем спать, а по ночам и развлекаться». Хони рассмеялась. «Звучит очень заманчиво. Через несколько месяцев у нас будет отпуск. Почему бы нам не поехать куда-нибудь втроем?» — предложила Пейдж.
«Прекрасная идея!» — с энтузиазмом поддержала Кэт. «Давайте в субботу зайдем в туристическое агентство».
3 дня, оставшиеся до субботы, они с воодушевлением строили планы.
«Мне ужасно хочется посмотреть Лондон. Может, удастся увидеть королеву.
А я хочу в Париж. Наверное, это самый романтический в мире город.
А я мечтаю покататься в гондоле по Венеции, да еще при луне.
Возможно, мы проведем медовый месяц в Венеции», — вспомнила Пейдж слова Альфреда. «Тебе нравится такая идея?»
«О, да».
«Интересно, возил ли Альфред Карен во время свадебного путешествия в Венецию?» В субботу утром подруги отправились в туристическое агентство «Корниш» на Пауэлл-стрит. Женщина за стойкой встретила их очень любезно.
«Какие туры вас интересуют?»
«Мы хотели бы поехать в Европу. Лондон, Париж, Венеция».
«Прекрасно. У нас имеется несколько шоп-туров».
«Нет-нет», — Пейдж взглянула на Хуни и усмехнулась.
«Только первого класса».
«Правильно. Самолет, салон первого класса», — поддержала Кэт. «И отели первого класса», — добавила Хуни.
«Что ж, могу порекомендовать вам отель «Риц» в Лондоне, «Крильон» в Париже, «Киприани» в Венеции и...»
«Может быть, вы дадите нам проспекты?» — попросила Пейдж.
«Мы их просмотрим, а потом решим».
«Конечно», — представительница агентства вручила им рекламные проспекты. Пейдж быстренько пролистала один из них.
«Вы яхты предоставляете?»
«Да».
«Отлично. Возможно, мы наймем яхту».
«Превосходно. Когда окончательно решите, сообщите мне, и я с удовольствием все для вас организую».
«Мы сообщим», — пообещала Хони.
Когда они вышли на улицу, Кэт расхохоталась и сказала:
«Но ведь это же просто мечта, не так ли?»
«Не беспокойся», — заверила ее Пейдж.
В один прекрасный день мы будем в состоянии посетить все эти города».